Папа Мани был бессмертным. Телесно папа был мертв на 95%. Его туловище сожгли больше 2 веков назад, и Мани родилась от предусмотрительно замороженного сперматозоида. Но мозг папы был жив, активен и хранился, как шутила мама, в танке в банке, то есть плавал в специальной емкости, подключенной к сложной и умной системе жизнеобеспечения. Папин мозг мог существовать практически вечно. Маня часто прогуливала лицейские лекции, но ее интересовало все, связанное с папой, поэтому на 3 ветви трансгуманизма, или, как говорили в лицее, трентран, она ходила почти всегда, отсиживая даже историю сердобол большевизма, если трансгуманизм стоял в расписании следом. На трентране Маня садилась в первый ряд, чтобы лучше видеть рисунки на доске экране. В темном режиме по ней можно было чертить настоящим мелом, старомодно, но аристократично. Первое занятие бородатый лицейский коуч начал с того, что вывел на доску 2 рисунка — гильотину и свиную голову. Маня вместе с остальными приняла это за смелый политический намек. Свиная голова из-за тартаренской пропаганды прочно ассоциировалась с сердобол-большевизмом. Коуч, выждав идеально отмеренную паузу, улыбнулся и сказал: «Слово «трансгуманизм», как говорит нам Википедия, впервые употребил Данте Алигьери. Но в широкий обиход оно вошло в 20 веке, когда людям вообще было свойственно фантазировать по любому поводу, мечтать самозабвенно и не всегда научно. Как видно из структуры слова, речь шла о преодолении человеческой ограниченности, улучшении нашей породы и избавлении от болезней, старости и смерти. Трансгуманизм должен был основываться на достижениях науки. Можете сами прочитать списки телесных улучшений, которые предполагалось ввести. На доске появились столбцы мелкого шрифта с пронумерованными строчками. Маня разобрала слово «органы» и сразу потеряла интерес. «Однако уже к середине 21 века, — продолжал коуч, — выяснилось, что улучшать человеческое тело, пытаясь продлить его жизнь, — это как чинить старый примус. Он все равно где-нибудь да прохудится. Сделать тело неподвластным времени нельзя. Даже постоянно меняя органы, удлиняя теломеры, очищая сосуды и так далее. Существует четко прочерченный природой скрипт, по которому биологическое существо должно умереть, освободив жизненное пространство для других. Если брать организм в целом, то этот скрипт непобедим. Ваша смерть нужна миру точно так же, как ваше рождение, а может и больше. Другими словами, человеческая надежда вечно жить в бессмертном теле безнадежна. Природа против, но природа не учла человеческую хитрость. Ее замысел подразумевал, что со смертью тела умрет и мозг, а значит и личность. Так в реальном мире и происходит, ибо как может быть иначе? Но сами по себе нейроны, из которых состоит мозг, отличаются от прочих клеток тела тем, что не имеют ограничений срока жизни. Обессмертить медленно сгорающий в атмосфере мешок с семенами болезней нельзя никак, но вполне возможно подарить бессмертие или нечто близкое клеткам мозга. И здесь нас ждет первая из ветвей трансгуманизма, оказавшаяся по-настоящему плодоносной. Коуч подошел к доске и постучал пальцем по свиной голове. С тех пор, как люди поняли, что личность и душа, или, если говорить о животных, назовем это словом «сущность», возникают именно в мозгу, их стало интересовать, можно ли отделить эту сущность от тела. Сначала они попытались изолировать ее вместе с головой. Коуч быстро стер гильотину и добавил к свиной голове отходящие от нее трубки. Аудитория перевела дух. Политическая острота происходящего несколько сгладилась. Такая процедура осуществима даже на невысоком уровне развития технологий. Для головы тело является просто питающим устройством. Сердечно-легочная машина, подключенная к свиной голове, могла поддерживать ее живой в течение многих дней. В операции были свои сложности. Множество вен и артерий требовалось соединить в быстрой последовательности. Но уже в 20 веке это никого особенно не удивило бы. Вот только голова — это тоже часть тела, и вечно жить она не может по той же самой причине. Коуч стер свиную голову, окончательно похоронив надежду на перемены, и нарисовал на ее месте нечто похожее на ломтик сыра. При попытке перейти от головы к мозгу возникли сложности, на решение которых ушло почти 100 лет. Прогресс был нелинейным. Сначала биологи и медики учились поддерживать живыми тончайшие срезы мозга. Это не особо сложно. Необходим искусственный аналог цереброспинальной жидкости ACSF, чтобы омывать ломтик вашего мозга и уносить продукты его жизнедеятельности. Электролиты, антиоксиданты, питательные вещества, нужная кислотность и температура. И, конечно, кислород. В этом случае ваш ломтик мозга какое-то время будет жить и даже обмениваться электрическими сигналами с окружающим миром. Речь идет о срезах мозга толщиной около 300 микронов. Вы как бы заменяете систему внутреннего кровообращения внешней. Коуч стер ломтик сыра и вывел на экран мозг. Если же вы попытаетесь сохранить в растворе мозг целиком, вам придется использовать его внутреннюю систему питания, так называемые вилизии в круг артерий. Видите это вот красное кольцо? Или заменить его сеткой искусственных нестареющих сосудов. Крайне нетривиальная задача, если речь идет об организме чуть более сложном, чем организм морской свинки. Решив ее, мы получаем живой и практически бессмертный мозг. Кажется, все? Не тут-то было. У этого мозга нет ни глаз, ни ушей, ни сложнейшего нервного хвоста в позвоночнике. Есть только торчащие во все стороны нервные окончания. Ему просто не о чем думать. И здесь биологи и медики наткнулись на главную трудность, для решения которой понадобилась помощь другой научной дисциплины. На доске появился черный ящик. Коуч соединил его 5 проводами с мозгом, как бы воткнул штекеры от глаз, ушей и позвоночника. Как вы знаете, еще в 21 веке широкое распространение получили нейролинк-импланты — грубые подобия тех устройств, которыми оснащены сегодня ваши светлые черепа. Уровни электрических сигналов мозга, их форма и частота были изучены во всех подробностях, и появилось первое поколение цифроаналоговых чипов. На одном входе они имеют дело со слабыми аналоговыми сигналами мозга. Это буквально микровольты. Чипы улавливают их и преобразуют в обычный двоичный код. Или наоборот, начинает с двоичного кода, а на выходе продуцирует импульсы, подобные тем, что проходят по информационным каналам человеческого тела. Если можно оцифровать музыку, можно и нервную деятельность человека. Сегодня создано 7-е и даже 8-е поколение цереброчипов, но главный принцип не изменился. Мы строим мостик между компьютером и нервной системой, как бы коммутатор, позволяющий соединить бездушное электричество сетей с одушевленным электричеством мозга. Коуч подрисовал к мозгу что-то вроде воткнутого в него детонатора. Ранние цереброчипы внешне мало отличались от современных. По форме и размеру это была примерно такая же круглая втулка в черепе, как и сейчас. Но число каналов и подключений, а также зон мозга, доступных для коммутации, росло очень быстро. А количественный рост всегда дает качественный эффект. Социальные последствия возникли почти сразу и весьма для тогдашней публики неожиданные. Дайте-ка я вас немного посмешу. Коуч вывел на экран какую-то желтую от времени страницу. Посмотрите, друзья мои, как причудливо меняется человеческое представление о нелепом и должном. Это русский сатирический журнал аж 1916 года, еще докарбоновая эра. Зарисовка теоретики некоего А. Бухова. Чтобы вы поняли, в чем тут соль, автор издевается над так называемыми футуристами. Вот изображаемый в юмореске футурист выступает на докладе и говорит: «Я плюю на всех вас». «Виноват», — вскакивал кто-нибудь из слушателей. «Вы плюете на меня?» «Вообще на всех», — упрямо подтверждал докладчик. «Здесь, между прочим, находится моя невеста». «Значит, и на нее?» «Плюю ей в бороду». «У нее нет бороды». «Мещанка, у женщин будущего борода будет!» Коуч весело оглядел аудиторию. Когда автор юморески добирался до бородатой женщины, зрители 16-го года начинали неудержимо хохотать. Им это казалось очень смешным, и даже не приходило в голову взять и на всякий случай перестрелять этих самых футуристов. Поэтому буквально через пару лет футуристы перестреляли их, а еще через век за хохот над женской бородой стали лишать средств к существованию. Бородатые женщины не просто сделались реальностью, их назначили ее идеологическим центром. Но даже футуристы 16-го года нервно засмеялись бы, расскажи им кто-нибудь, что у женщины будущего будет не только борода, но и член. Аудитория оживилась. «Сейчас даже смешно вспоминать, — продолжал коуч, — что первые модели, полностью интегрированных в нервную систему нейростропонов, работающих вместе с имплантом, предназначались для мужчин-инвалидов. Жизнь быстро расставила все на места. Эти устройства подарили женщине полноценный фаллический опыт и полностью изменили все гендерные клише. Женщина сохранила идентичность главным образом благодаря деторождению, но стала по-настоящему андрогенным существом, способным к двум разным видам оргазма. А мужчина? Мужчина занял свое сегодняшнее немного комичное место. Как острят вечерние комики, стал попаданцем. В аудитории послышались смешки, смеялись в основном девочки. Но даже огромные достижения кибердилдоники были лишь прелюдией к подлинной революции. Возник вопрос, а почему не заменить сигналами больших церебральных вычислителей вообще все электрические потоки, приходящие в мозг от органов чувств и позвоночного столба? Коуч вывел на экран большую стеклянную банку, в которой отражались солнце, лес и небо, и накрыл ею мозг. «С научной точки зрения, — продолжал он, — вся так называемая реальность — такое же внутримозговое наваждение, как сон. Знакомый нам мир существует только внутри мозга. Запахи и цвета, вкусы и ощущения, идеи и смыслы, красота и безобразие, ненависть и любовь — их во внешнем мире нет. Все это фабрикуется человеческим мозгом из одинаковых по своей природе электрических импульсов, приходящих по нервным волокнам. Так не все ли равно, откуда они придут? Мозг не сможет отличить настоящие от поддельных. Вернее, электричество просто не бывает настоящим и поддельным. Смоделировать такие сигналы нелегко, но эту задачу решили нейросети корпорации Transhumanism Incorporated. Единственной на планете организации, которой разрешено собирать AI когнитивностью выше 3 мегатюрингов. Соединить мозг со внешней церебральной сетью, имитирующей одновременно и тело, и мир, оказалось серьезным вызовом. Но уже на 3-м поколении церебральных чипов задача была решена. Остальное вы знаете. Человеческая цивилизация стала постепенно принимать знакомые нам формы. Коуч поглядел на Маню. У нас в аудитории сидят ребята, как бы соединившие в своей семье два мира, старый и новый. Один их родитель живет рядом с нами, а другой — в банке! — рявкнула какая-то дура у Мани за спиной. Коуч кивнул. Да, сегодня чаще всего говорят именно так. Возможность перейти из одного мира в другой уже 3-й век является одной из главных социальных мотиваций человека. Хотя по понятным экономическим причинам она открыта не всем. В зале засвистели. Коуч виновато и понимающе улыбнулся, словно признавая, что произносит казенные слова. Дождавшись, пока свист и неодобрительное «бу» стихнут, он продолжил. Это первое из ветвей трансгуманизма. Так сказать, парадная. Про вторую его ветвь вы и сами знаете. Мы про нее сегодня немного говорили. «Когда?» — спросила девушка в дворянском картузе. Коуч постучал себя пальцем по темени. Выглядело это немного оскорбительно, но Маня тут же поняла, что он имеет в виду. Социальный имплант в своем черепе, в ее черепе и в черепе девушки, задавшей вопрос.